эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Патриотизм или ксенофобия?» В Грузии спорят о возможном введении визового режима для россиян. Битва за ДДН, а как онлайн-баттл вылился в офлайн? Абхазский проект и испытание Пицунды. Аслан Бжаня высказался о главном вопросе. Югостинские силовики взялись за старое. Избили и похитили молодого человека. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. Украинский «Энергоатом» сообщил об отключении одного из трех работающих энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Цитата: «В результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита. Отключен один из трех работающих энергоблоков». Конец цитаты написала компания утром. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал происходящее на станции ядерным терроризмом России. Генпрокуратура Украины начала досудебное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Накануне Запорожская АЭС подверглась обстрелам. Утверждается, что один из ударов пришелся на высоковольтную линию связи. Позднее компания сообщила, что пострадала электрическая подстанция «Луч». 6 из 7 микрорайонов остались без света. Во время второго обстрела, как утверждает «Энергоатом», удары пришлись на площадку АЭС возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. По данным компании, есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Россия обвиняет в атаке украинских военных. Институт изучения войны заявляет, что точно установить, кто вел обстрел, пока невозможно. Напомним, 3 августа глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил опасения по поводу состояния Запорожской АЭС, которая находится на занятой российскими войсками территории Украины. По его словам, на станции массово нарушаются протоколы безопасности. Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уходит из организации после почти 7 лет работы. Она заявила, что приняла такое решение после публикации правозащитниками доклада о нарушении законов войны украинскими военными. По словам Покальчук, она и руководство организации разошлись ценностно. Украинский филиал Amnesty International ранее заявил, что не принимал участия в подготовке доклада. В нем, в частности, говорится, что украинские военные в попытке отразить российское вторжение подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в жилых районах, в том числе школах и больницах. Президент Украины Владимир Зеленский назвал публикацию аморальной выборкой, с помощью которой правозащитники пытаются переложить ответственность с России на Украину. Глава международной правозащитной организации Агнес Каламар в ответ заявила, что критика не ослабит беспристрастность Amnesty International и не изменит фактов. Доклад также активно освещали российские СМИ, хотя о других отчетах Amnesty International, касающихся войны в Украине, они не сообщали. Работу правозащитников также прокомментировал и МИД России, в том числе Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия неоднократно заявляла, что вооруженные силы Украины используют гражданское население в качестве живого щита. Израиль возобновил атаки по сектору Газа, заявив, что это был упреждающий удар по боевикам террористической группировки «Исламский джихад», которая готовилась запустить свои ракеты. Об этом сообщает Рейтер. Военные Израиля попали в 3 жилых дома, один из которых был полностью разрушен. Министерство здравоохранения Палестины заявило о 12 убитых и не менее 84 раненых. Палестина, в свою очередь, нанесла ответный удар и выпущено не менее 160 ракет. О жертвах со стороны Израиля не сообщается. Ракета перехватывает израильская система ПВО «Железный купол». Представители ООН, а также власти Египта и Катара призывают остановить атаки. Однако, как пишет Рейтер, дальнейшая эскалация конфликта будет зависеть от того, решит ли исламская группировка «Хамас», контролирующая Газу, присоединиться к боевым действиям. Напомним, вечером 5 августа армия Израиля в ходе операции «Восход» ликвидировала Тайсира Аль-Джабари, командующего северным подразделением исламского джихада. Аль-Джабари координировал связь исламского джихада с группировкой «Хамас». Он также был причастен к многочисленным террористическим атакам и ракетным обстрелам территории Израиля. Британская военная разведка полагает, что война в Украине скоро войдет в новую фазу. В отчете, опубликованном Минобороны в Лондоне, указывается, что наиболее тяжелые бои переместятся на почти 350-километровый фронт, который тянется параллельно Днепру от окрестностей Запорожья на юго-запад до Херсона. По данным разведки, российские силы с большой вероятностью собираются на юге Украины в ожидании украинского контрнаступления или, возможно, готовясь к собственной атаке. Длинные колонны российских военных грузовиков, танков и артиллерии продолжают передвигаться из Донбасса в направлении юго-запада страны.
Эхо Кавказа. Новости.
Кабинет министров Украины утвердил перечень российского имущества и активов, которые будут конфискованы в пользу государства. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он отметил, что все объекты разделены на три категории. Имущество, принадлежащее российскому государству, активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России, и активы российских банков. Шмыгаль добавил, что конфискованные активы будут конвертированы в денежные средства, которые будут направлены в оборону и восстановление Украины. 23 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий конфисковывать в пользу государства имущество и активы лиц, поддерживающих российское вторжение. 10 марта Зеленский подписал закон, позволяющий принудительно изымать собственность России и ее резидентов. Согласно закону, изъятие будет осуществляться без какой-либо компенсации стоимости. Цитата: «Учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и украинского народа». Конец цитаты. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Правящая грузинская мечта продолжает говорить о пресловутом втором фронте в полемике с оппонентами. На этой неделе председатель партии власти Ираклий Кубахидзе связал ее с вопросом возможного введения визового режима с Россией. Он поименно обвинил журналистов, общественников, оппозиционеров и даже бывшего президента страны Георгия Маргвелашвили в ксенофобии и, соответственно, в очередной попытке втянуть Грузию в войну. Зиапарисишвили следит за полемикой.
Черный список ксенофобов и поджигателей войны Иракли Кубахидзе попали журналисты Вахос Аная, Тенгиз Гокутишвили, глава грузинского филиала Transparency International Эка Гигаури, омбудсмен Нино Ломджари, оппозиционеры из нацдвижения Илело, а также их зарубежные лоббисты, представители украинских властей и четвертый президент Георгий Маргвелашвили. Председатель партии власти Кубахидзе на утреннем брифинге напомнил, что все они еще весной пытались втянуть Грузию в войну, но тогда, по его словам, они потерпели фиаско. И как следовало из текста заявления, благодаря хорошей работе команды грузинской мечты, как это отметил в своем недавнем открытом письме основатель партии Бидзина Иванишвили. Там же Иванишвили предостерег, что риски втягивания Грузии в войну остаются. Видимо, следуя этому наставлению, Кубахидзе сегодня раскрыл очередной вредоносный план, составленный прежде всего критиками власти. Дискуссию вокруг наплыва россиян в Грузию и усиления их бизнес-активности он назвал ксенофобией, которая, по утверждению Кубахидзе, стала новым орудием и окольным путем для желающих открыть в Грузии второй фронт.
Расчет прост. Ксенофобская кампания должна разжечь агрессию против граждан России, что должно вызвать эскалацию. Все это служит одной цели – втянуть Грузию как-нибудь в военный конфликт.
Апеллируя к статистике, Кубахидзе заявил, что россиян, приехавших за это время в Грузию, в разы меньше, чем раньше. Не забыл он напомнить и о том, что безвизовый режим в третью годовщину августовской войны 2008-го вел президент Михаил Саакашвили, а теперь его нацдвижение больше всех протестует по этому поводу и требует его введения. «Если у кого-то есть ненависть к гражданину России, это ксенофобия и это позор», заключил лидер партии власти, заверив, что ксенофобии нет места в Грузии. Обвинения Кубахидзе вызвали возмущение не только у адресатов. Многие недоумевали, зачем в таком русле разворачивать вопрос, актуальный и волнующий общество. Грузии по своему опыту, а теперь и на примере Украины, хорошо знают, что бывает, когда российские власти под руководством Владимира Путина решат, что что на территории другого государства ущемляются права россиян. К тому же вопросы ужесточения визового режима для граждан России обсуждают и в европейских странах. Потому журналиста Вапирве Левахо Санайя в выпаде Кубахидзе увидел личные пророссийские интересы Бедзины Иванишвили.
Когда мы говорим Кубахидзе, мы подразумеваем Иванишвили. Это он оскорбил сегодня общество, назвав грузин ксенофобами. Это не только оскорбление, это создание прямой опасности. Это то, что входит в интересы Российской Федерации. Российской пропаганде очень подходят такие заявления, и это сегодня делают грузинские власти.
Как приглашение российской власти в Грузию расценила слова Кубахидзе депутат Лело Саломе Самадашвили. Ее партия первой подняла вопрос о целесообразности введения виз для граждан России. Когда председатель правящей партии говорит о том, что якобы кто-то создает опасность гражданам России в нашей стране, это равносильно приглашению, чтобы российская власть предприняла соответствующие шаги. Потому это не просто глупость, это антигосударственное заявление. Осудила обвинение главы партии власти и народный защитник Нино Ломджария. Еще один адресат обвинений Кубахидзе, профессор университета Ильи, философ и социолог Зураб Чиабирашвили, ранее критиковавший власть за ее позицию по Украине и антизападную риторику, считает, что власть продолжает целенаправленно сворачивать с прозападного курса в направлении России.
Часть граждан Грузии, возможно, подумает, что пока грузинская мечта у власти, Россия не нападет на Грузию. На самом деле Россию подталкивает к нападению на другую страну понимание того, что эта страна не готова к сопротивлению. Грузинская мечта, противопоставляя нас Западу, делает нас практически полностью незащищенной. Слабая Грузия станет легкой добычей для России.
Критики упрекали власти в том, что в своих внутриполитических целях и для противостояния с оппонентами она решила воспользоваться и такой чувствительной темой, нагнетая и так напряженную ситуацию в стране. И убеждая население в том, что оппозиция пытается сорвать туристический сезон, при том, что, как отмечают наблюдатели, на фоне увеличения российской бизнес-активности вопрос давно вышел за рамки туризма и затрагивает аспекты миграционной политики. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Руководство тбилисского бара «Дедайна» потребует от МВД расследовать факт кибератаки на их интернет-ресурсы. Из-за введения в баре своеобразного визового режима для граждан Российской Федерации на протяжении нескольких дней их сайты и страницы в соцсетях заполнялись комментариями с угрозами, а рейтинг на сервисе Google был искусственно занижен недовольными пользователями, утверждают они. Сарго Бригвадзе расскажет больше.
4,7 звезды из 5 возможных. Таким был рейтинг тбилисского бара «Дедайна» на сервисе Google. Однако всего несколько часов назад оценка заведения упала ниже 3 баллов из-за негативных отзывов, недовольных правилами, выдвинутыми руководством бара. С чего все началось, рассказывает грузинской службе «Радио Свободы» основатель бара «ДДН» Дата Лапаури.
В марте у нас появилось много гостей, которые приехали сюда впервые и не понимали, куда и зачем они пришли. Они требовали от нас перейти на их правила, чтобы мы говорили на русском языке, начинали оскорблять сотрудников, если те не могли говорить по-русски. Несмотря на то, что мы считаем, что диалог – единственный правильный путь, у наших сотрудников нет времени на то, чтобы объяснять людям то, чего они не поняли на протяжении всей жизни, и проводить с ними уроки истории, культуры и человечности. Мы решили позаботиться о нашей команде и остальных гостях и избавиться от тех людей, которые оскорбляют нас и наших гостей. Потому и решили ввести визовую систему.
Все, кто желает посетить бар, должны заполнить анкету. В ней около 15 пунктов, таких как «Я никогда не голосовал за Путина», «Я осуждаю российскую агрессию в Украине», 20% территории Грузии оккупированы Российской Федерацией. После этого в соцсетях началась активная кампания против бара. Недовольные решением руководства оставляли следующие комментарии. «Бар проводит политику шовинизма, не впускают, если у вас российский паспорт. Если вы не хотите испортить себе настроение и столкнуться с расовой дискриминацией, то лучше обходить это место стороной. И эта дезинформационная кампания была лишь началом, говорит Дата Лапаури.
Как видно, мы попали на радар российских радикалов и агрессивно настроенных против Грузии группировок. Началась кибератака на нас. Каждую секунду выкладываются по одному комментарию в наши ресурсы в соцсетях, но в основном в Google Reviews. Там и оскорбления, и угрозы, как в наш адрес, так и в адрес всей Грузии. Обещают нам напомнить август 2008 года, обещают облить кислотой наших сотрудников, спалить бар.
Как сообщают некоторые интернет-ресурсы и грузинские СМИ, атака на бар началась с соответствующего призыва телеграм-канала «Мужское государство» и, в частности, ее основателя Влада Позднякова, по их утверждениям, сотрудничающего с экстремистскими организациями. Впрочем, после того, как руководство заведения рассказало общественности о возникшей проблеме посредством соцсетей, Google удалил все негативные комментарии, а в поддержку бара выступили тысячи пользователей и часть оппозиции. К примеру, представитель Гирчи больше свободы Бадри Григалашвили заявил:
«Наши власти ничего не делают против российской оккупации. Мы рассчитываем лишь на то, что люди проявят гражданскую ответственность и не будут обслуживать пропутинских русских».
Заговорили о сложившейся ситуации и в неправительственном секторе. Часть правозащитников утверждает, что позиция руководства бара не противоречит законодательству Грузии или государственным интересам страны. Напротив, говорит глава НПО Сапари Бая Патарая.
«Грузия всегда должна делать это, спрашивать у граждан России, согласны ли они с тем, что их государство оккупировало 20% территории Грузии».
В правящей партии же говорят о растущих в грузинском обществе ксенофобских настроениях. На сегодняшней пресс-конференции председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил:
«Если что-то и является угрозой для нашей страны, так это ксенофобская и шовинистская кампания. Если у кого-то вызывают отвращение граждане России, это ксенофобия и это постыдный факт».
Ответ на оскорбление не может быть ксенофобией, поясняет глава Ассоциации молодых юристов Ника Симонишвили. А правозащитники говорят, что правила, установленные руководством бара Дедаэна, были именно законным ответом на подобные действия. Более того, Грузия – многонациональная страна, в которой долгие годы не ведутся разговоры о ксенофобии, говорит юрист. Сообщение о подобного рода дискриминации в последнее время не поступало, говорит и народный защитник Нино Ломджария.
«Естественно, ксенофобия абсолютно неприемлема. На такие случаи народный защитник всегда реагирует и будет в дальнейшем осуждать такие факты. Однако скоро 8 августа, и это странно, когда в правящей партии удивляются по поводу того, что в стране, в которой более 300 тысяч беженцев и тысячи человек погибли в конфликтах с Россией, за последнее десятилетие у местных негативный настрой в отношении властей России и тех ее граждан, которые воевали против этой страны. Это естественно, если нет проявления любви, но, конечно, это не должно перерасти в незаконные действия, и народный защитник сделает все для того. Если мы заметим подобную опасность, обязательно отреагируем».
Тем временем представители бара Дедаэна уверены, что искусственное занижение рейтинга заведения и угрозы в отношении сотрудников – это незаконные действия, на которые должны отреагировать правоохранительные органы. В ближайшее время они планируют обратиться с соответствующей жалобой в МВД. Кроме того, пообщаются с представителями других популярных заведений в Грузии о возможности введения схожих виз в их барах, кафе и ресторанах. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш блогер Тенгиз Аблотия, приводя доводы в пользу гостеприимства к покидающим Россию, считает, ни один русский мигрант не навредит Грузии так, как грузинский бездельник, которых намного больше. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
В последние дни в Грузии активизировалась уже несколько подзабытая тема – принимать или нет российских мигрантов. Поводом к этому стало безответственное, если не сказать провокационное, поведение группы российских блогеров, которые в центре Тбилиси устроили песнопение на русском языке. Было это в нынешней напряженной ситуации крайне несвоевременно и излишне, и, судя по всему, они сами понимали, что делали, назвав свой перформанс экспериментом. Тот факт, что они пели песню Юрия Шевчука, лишь смягчает, как говорят юристы, тяжесть содеянного, но никак не оправдывает. Но это ладно, они спели, мы повозмущались, все живы-здоровы, никто не побит, не ранен, не получил глубокой моральной травмы, и тема эта, в общем-то, более активного обсуждения не заслуживает. В конце концов, российские парни просто неправильно оценили ситуацию, с кем угодно может случиться. Но вопрос, нужны ли Грузии мигранты из России, время от времени обретает новую актуальность. И дебаты явно свидетельствуют о том, насколько в грузинском обществе отношение к тем или иным вещам зависит от политических симпатий и антипатий. Многие годы мы слышали возмущенные речи. Посмотрите, сколько турок, арабов и иранцев понаехали. Скоро местным тут пройти негде будет. Еще чуть-чуть, и они нас захватят. Про отуречивание Батуми написаны сотни километров статей. Дано сотни часов телевизионных интервью про то, как турки планомерно захватывают всю Аджарию и скоро присоединяют ее к себе. Это скоро продолжается более 30 лет, но турки почему-то медлят, не предпринимая никаких попыток захвата. Ну, когда это было, чтобы рациональными доводами можно было переубедить ксенофобов. Прозападная общественность всегда возмущалась такой риторикой, вполне справедливо считая ее антизападной, изоляционистской и в конечном итоге антигосударственной. И вот сейчас именно из этого лагеря я слышу точно такие же речи, только вместо турок, иранцев и арабов русские. Все то же самое. Посмотрите, сколько русских понаехало. Скоро тут местным ступить будет негде. Еще чуть-чуть, и они нас захватят. Сходство даже в деталях. Разговоры о том, что турки, иранцы и арабы ведут себя нагло, хамят, не дают местным возможность ходить по улицам, плавно сменились переживаниями про то, что на этот раз русские ведут себя нагло, хамят и не дают местным возможность ходить по улицам. При этом на самом деле и азиаты тогда, и русские сейчас ведут себя предельно вежливо и корректно, хотя, наверное, совсем без хамства не обходится. Никто не совершенен. Аргументы противников российской миграции не сильно изменились с марта нынешнего года. Главный состоит в том, что Путин воспользуется ими в качестве повода для вторжения. Довод против этого также не изменился за 5 месяцев. Путин уже благополучно миновал стадию, когда ему для вторжения нужен был какой-то повод. Если он сочтет, что завоевание Грузии ему нужно и негативные последствия от этого будут незначительными, вторгнется. Что с мигрантами, что без них. Еще одно опасение связано с тем, что, возможно, русские мигранты будут участвовать в сделках по обходу антироссийских санкций, но и это несерьезно. Во-первых, очевидно, Грузия не принимает участие в попытках ухода России от санкций, иначе за 5 месяцев что-то обязательно бы всплыло. Многие российские бизнесмены действительно открыли здесь компании для импорта иностранных товаров в Россию, но это, как правило, потребительская продукция, на которую санкции не распространяются. И третье, самое главное, если вы думаете, что появится такая возможность и наши власти уступят ее каким-то там русским, хоть маленький кусочек этого пирога, то вы слишком высокого мнения об их гуманизме и человеке. Они и сами с усами. Никакие понаехавшие русские им не нужны. В спорах о миграции у меня всегда был другой приоритет. Я считаю, что самым большим врагом Грузии являются сами грузины. И по мне так нормальный русский мигрант предпочтительнее местного лодыря, бездельника, метадонщика, который тратит тотализаторы деньги, высланные матерью из Европы. Ни один самый русский из всех русских мигрантов не сможет навредить стране больше, чем сами ее граждане. Кроме того, есть два очень тонких момента. Первый. Надо понимать, что со временем, как минимум, Тбилиси и Батуми станут многонациональными городами, как это случилось с мегаполисами во всем мире. Это абсолютно неизбежный процесс, который принял повсеместный характер. Лондон – это не Англия, Нью-Йорк – это не Америка и Париж – не Франция. Лет через 10-15 мы почти наверняка придем к ситуации, когда и Тбилиси с Батуми будет не совсем Грузия. Так было всегда. Тбилиси был относительно моноэтническим только в советское время. До этого все было иначе. И достаточно пройтись по улицам города, который говорит сам за себя. Тбилиси, кроме грузин, строили армяне, персы, русские и немцы как минимум. А сугубо европейская, лишенная каких-либо признаков местного колорита, архитектура Батуми – наглядное свидетельство того, что в его строительстве принимали участие далеко-далеко не только местные. Становясь космополитичными и многонациональными, грузинские города не меняют свой облик, а восстанавливают, и этот процесс не остановить. Для тех же, кто хочет жить в традиционном грузинском пространстве, добро пожаловать в остальную Грузию, где мигрантов и экспатов можно пересчитать по пальцам. Второй тонкий момент. Подавляющее большинство приехавших в Грузию русских – это молодые мужчины. И это очень важно, учитывая, что, судя по всему, в России без тотальной мобилизации в конце концов не обойтись. Тут работает очень простая математика. Чем больше русских ходит по улицам Тбилиси и Батуми, а еще Алматы, Бишкека, Еревана, Баку, Риги, Вильнюса и так далее, тем меньше их будет под Харьковом и на подступах к Славянску. Когда будет объявлена мобилизация, из России начнется настоящее бегство. И в этой ситуации мир должен будет открыть двери для десятков, возможно, сотен тысяч российских отказников. Любой русский, который не захочет принимать участие в военном преступлении Путина, должен будет иметь такую возможность. И в первую очередь это нужно самой Украине. Почитайте, сколько молодых русских парней сейчас находится в Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Турции, странах Балтии и так далее. И вот настолько меньше теперь мобилизационный ресурс путинской армии. К этому надо добавить тот впечатляющий экономический эффект, который принес Грузии факт единомоментного роста населения сразу примерно на 100 тысяч человек, причем лучших представителей огромной империи, ее интеллектуальный потенциал. Ведь кроме солдатских рук из России уезжают мозги, и волна миграции нанесет ей непоправимый ущерб. Миграция ослабляет Россию и усиливает всех остальных. Говорил об этом в марте и продолжаю говорить сейчас. Для меня ответ на этот вопрос однозначный. Принимать.
Это был «Взгляд из Тбилиси» нашего блогера Тенгиза Аблотия. Неправительственная организация «Международная прозрачность Грузия» в своем исследовании отмечает растущую экономическую зависимость Грузии от России. По мнению экспертов, значительный рост импорта, объемов денежных переводов из России и рост числа компаний, учрежденных в Грузии россиянами, повышают риск того, что Грузия может быть использована для обхода антироссийских санкций. Иракли Урагвелидзе выслушал аргументы.
Экономическая зависимость Грузии от России чревата серьезными рисками, так как после распада Советского Союза Россия неоднократно использовала экономические рычаги против Грузии. Например, в 2006 году Россия прекратила поставки природного газа и электроэнергии в Грузию, затем запретила экспорт продукции из Грузии в Россию, а в конце того же года начала депортировать граждан Грузии. После печально известных событий Гавриловской ночи в 2019 году были прекращены полеты из России. По словам главы организации Эйки Гигаури, война в Украине привела к еще большей экономической зависимости Грузии от России.
С марта по июнь текущего года в Грузии было зарегистрировано около 6500 российских компаний, что в 7 раз превышает годовой показатель 2021 года. Всего в Грузии зарегистрировано 13500 российских компаний, причем половина из них была зарегистрирована после начала войны на Украине. Свыше 90% зарегистрированных компаний с марта являются индивидуальными предприятиями. Это говорит о том, что часть граждан России переехала в Грузию для проживания и ведения бизнеса.
Кроме того, за первое полугодие 2022 года импорт из России увеличился на 51%, составил 706 миллионов долларов США. Доля импорта из России составила 12% от общего объема импорта Грузии, что является самым высоким показателем за последние 15 лет. После начала войны больше всего увеличился импорт топлива из России на 280%. Импорт электроэнергии увеличился в 4 раза, импорт угля и кокса в 3 раза. Зависимость Грузии от российской пшеницы и муки по-прежнему высока. В январе-июне 2022 года доля российской пшеницы и пшеничной муки в общем импорте по этой статье составила 95%. Но особого внимания, по мнению Бессо Намчавадзе, заслуживает небывалый рост объема денежных переводов из России.
С апреля по июнь денежные переводы из России в Грузию увеличились в 6,5 раз, составили 678 миллионов долларов. Основная причина такого высокого роста – переезжающие в Грузию российские граждане, которым переводят деньги из России. Значительно возросший импорт российских товаров, денежные переводы и создание компаний российскими гражданами в Грузии повышают риск того, что Грузия будет использована для обхода санкций, наложенных на Россию.
Между тем, в грузинской мечте считают опасения организации преувеличенными. По мнению спикера парламента Шалвы Папуашвили, исследования НПО следует рассматривать как продолжение развязанной оппозиции антиправительственной кампании.
К сожалению, это исследование является частью кампании, которая пытается вывернуть дело так, что существует определенная тенденция, что растет зависимость от России. Грузия уходит с орбиты Запада. Они сами создают ложное восприятие действительности, а затем сами борются со своими домыслами. Что касается роста зависимости, то в итоге факт, что Грузия наименее зависимая от России страна по сравнению с другими странами. Как известно, мы меньше всего зависим от российского рынка в плане поставок энергоносителей. И общеизвестно, что у нас даже нет дипломатических отношений с этой страной.
Экономисты считают, что рост зависимости виден невооруженным глазом. По словам политолога Геи Хухашвили, равнодушие властей опасно.
Последние 10 лет наблюдается постепенный дрейф в сторону России, и события в Украине ускорили этот процесс. По факту идет интеграция экономических систем, и это можно рассматривать в качестве ползучей оккупации нашей экономики, так как импорт в несколько раз превысил экспорт. Сам факт регистрации многочисленных компаний говорит о том, что Грузия превратилась в прачечную по отмыванию грязных денег из России. От нас денежные потоки перенаправляются в других направлениях, помогая россиянам обходить санкции. Дело уже дошло до того, что в отличие от марта-апреля, банки уже без проблем открывают счета россиянам.
Для снижения зависимости от России эксперты международной прозрачности рекомендуют правительству Грузии более активно работать над оформлением соглашения о свободной торговле со всеми стратегическими партнерами, с которыми у Грузии пока нет такого соглашения. Кроме этого, субсидии из госбюджета не должны выдаваться бизнесу, который повышает экономическую зависимость от России, говорится в отчете организации. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. Европарламентарий Андрюс Кубилиус и Раса Юнкевичене выступили с совместным заявлением по случаю 14-й годовщины августовской войны, сообщает общественный вещатель Грузии. Цитата: «14 лет назад, 7 августа 2008 года, российские военные вторглись в Грузию, грубо нарушив международное право. В результате 20% территории Грузии остаются под российской оккупацией. Это был первый случай неспровоцированной военной агрессии путинской России против суверенного соседнего государства. К сожалению, демократическое сообщество мира не дало четкой и адекватной реакции на такое агрессивное поведение Кремля», говорится в заявлении. Европарламентарии отмечают, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также ее евроатлантические устремления. Андрюс Кубилиус и Раса Юнкевичене пишут, что с обеспокоенностью наблюдают за действиями и заявлениями лидеров грузинской мечты, которые наносят ущерб способности Грузии получить статус кандидата в ЕС в ближайшем будущем. Единственный способ защитить страну от новых гибридных угроз и иных атак Кремля – сделать все, чтобы Грузия в ближайшее время выполнила 12 условий, прописанных Советом Европейского Союза и Еврокомиссии, считают они. В заявлении сказано, цитата: «Европарламент ждет от лидеров правящей партии «Грузинская мечта» конкретных шагов и действий по выполнению утвержденных Советом Евросоюза условий, а не только детских заявлений, в которых во всем обвиняют действующего посла США или бывшего представителя Евросоюза», конец цитаты, говорится в заявлении. В оппозиции назвали антигосударственными заявления председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе о ксенофобии в отношении приезжих россиян. Напомним, в правящей команде накануне обвинили оппонентов в развязывании позорной ксенофобско-шовинистской кампании против граждан Российской Федерации. Утверждается, что она призвана спровоцировать агрессию против россиян, а затем привести к эскалации и инцидентам. Конечная цель – втягивание Грузии в войну против России, считают в «Грузинской мечте». Крупнейшая оппозиционная партия страны «Единое национальное движение», главный адресат обвинений. Среди других акторов ксенофобской кампании названы некоторые авторитетные неправительственные организации. Один из оппозиционных лидеров из ЕНД Бачу Дулидзе указал, что российская пропаганда активно тиражирует заявление Иракля Кобахидзе. Он же выразил уверенность в том, что поведение властей, которое позитивно оценили в Москве, вызовет протест граждан Грузии. В парламентской оппозиционной партии ЛЕЛУ также указали, что «Грузинская мечта» повторяет главные тезисы российской пропаганды. В партии власти свое видение осуждению происходящего. Цитата. «Эта кампания, запущенная оппозицией, оппозиционно настроенными деятелями, к сожалению, очень хорошо использовалась российскими СМИ. Айракли Кубахидзе своими заявлениями пытался этому помешать». Конец цитаты заявил сегодня председатель комитета по правам человека парламента Грузии Михаил Сарджваладзе. Народный защитник Грузии Нино Лунджария, между тем, накануне сообщила, что она не получала информации о фактах ксенофобии в отношении граждан России в Грузии. Арестован врач, стрелявший в директора кожно-венерологического диспансера Грузии Георгия Голдава. Информацию об этом общественному вещателю страны подтвердили в МВД. Георгий Голдава был прооперирован. Георгий Николишвили, заведующий хирургическим отделением Тбилисской центральной больницы, сообщил, что после операции пациента перевели в реанимацию. Как сообщает пресс-служба МВД, расследование возбуждено по обвинению в покушении на убийство. Иммунолог Амиран Гамкрилидзе покидает должность гендиректора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, сообщил министр здравоохранения страны Зураб Азарашвили. По его словам, Гамкрилидзе покинул пост, который занимал почти 10 лет, на основании личного заявления. Временно исполнять его обязанности будет замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуня. Ожидается, что Гамкрилидзе сделает заявление по поводу своей отставки уже в понедельник.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу, подводим итоги недели. На этой неделе в Сухуми состоялась пресс-конференция президента самопровозглашенной Республики Абхазия Аслана Бжани. Основным вопросом, как и ожидалось, стало соглашение о передаче госдачи Пицунда Российской Федерации. Абхазский лидер подтвердил свою позицию, что соглашение должно быть ратифицировано. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария побывал на этой пресс-конференции.
В Сухуми состоялась пресс-конференция президента Абхазии Аслана Бжани. Она продолжалась более 2 часов. Самый активный и бурно обсуждаемый вопрос сегодня в абхазском обществе – это ратификация подписанного еще 19 января этого года межправительственного соглашения Абхазии и России по госдаче Пицунда. Поэтому журналисты еще до появления на пресс-конференции главы государства договорились между собой посвятить данной теме первый блок задаваемых вопросов, а потом уже перейти к другим. На первый прозвучавший на эту тему вопрос Аслан Георгиевич ответил.
Я на этот вопрос неоднократно отвечал. Вот только что была встреча с общественностью и подведение итогов первого полугодия по городу Сухум. Там тоже задали этот вопрос, я на него ответил. Вы проинформированы о том, что соглашение подписано, но не ратифицировано. Парламент на заседании комитета одобрил. Теперь вот процесс на этой стадии. Было обращение в Конституционный суд, ряд инициатив в этом ключе было обозначено. Ну, видимо, будет ответ Конституционного суда, а дальше будет видно, как действовать. Моя точка зрения по этому поводу известна. Есть ли необходимость развернуто об этом сейчас здесь говорить? Я просто думаю, что все знают. В этом смысле моя позиция, она неоднократно озвучивалось.
Журналисты поинтересовались его мнением по поводу последней новости на данную тему. СМИ сообщили, что Конституционный суд Абхазии вернул в парламент запрос по соглашению по госдаче на предмет соответствия его положениям Конституции Республики. Мотивация была такая: заявителю в обращении должен привести свою позицию по поставленному вопросу и дать ее правовое обоснование. Бжаня сказал:
«Вы знаете, я этот документ не видел, основания, по которым все это было возвращено, я тоже с этими вопросами глубоко не успел ознакомиться. Поэтому считаю сейчас преждевременным высказывать свою точку зрения. Деталей не знаю. Вот за 5 минут, прежде чем я пошел к вам, мне об этом сказали. Но я исхожу из того, что в Конституционном суде у нас и квалифицированные люди, поэтому, я думаю, там не должно быть неправовых решений».
Последняя перепись населения в Абхазии проводилась в 2011 году. Мировая практика – проводить их раз в десятилетие. Но если в России ее провели осенью прошлого года, то в Абхазии нет. Президент объяснил.
На полтора-два года все наши планы сместились из-за пандемии. Я хочу, чтобы вы понимали, насколько нам было непросто. Ни опыта, ни знаний, ни должного количества денег. Наши врачи, поддержка Российской Федерации, потом подключились просто добрые люди и так далее. На это уходило все, на сохранение здоровья нашей нации. И мы этим занимались минимум полтора года. Теперь, в связи с этим и перепись населения тоже. Мы не считали возможным проводить перепись населения в таких условиях. Скорее всего, мы к этому вопросу вернемся в 2023 году.
По поводу судьбы двух бывших сухумских санаториев Минобороны России, прекративших работу 11 лет назад, Бжания сказал.
Что касается МВО ПВО, на самом деле по соглашению эти объекты были переданы Российской Федерации. Есть межправительственное соглашение. То, что Министерство обороны России отказалось, этого недостаточно. Но сейчас идет процесс изъятия этих объектов из соглашения и передачи их абхазской стороне. Кстати, вот один из вопросов. Да, когда кто-то говорит о том, что у нас все работает в одностороннем режиме, это не так. Здесь все идет наоборот. И у нас неплохо это получается, так скажем. Эти объекты будут возвращены. Дело за небольшим количеством времени. И хочу вам сказать, что они будут восстановлены. Строительные работы, восстановление этих объектов, я думаю, что все это начнется в 2023 году. Я бы не хотел более подробно об этом говорить, потому что вот принятых решений, подписанных нет. Есть предварительные договоренности, есть понимание, что это должно быть возвращено. Рабочие группы приезжали сюда, к нам в Абхазию, из Министерства обороны Российской Федерации. Появилась группа инвесторов, наших, кстати, местных инвесторов, которые интересуются этим объектом и имеют возможность его восстановить.
Относительно своих взаимоотношений с политической оппозицией он высказался так.
Да, оппозиция, она разнородная, совершенно разные люди. Есть люди, к которым я прислушиваюсь, и мнение которых для меня значимо. Есть в этой среде люди, которые имеют невосполнимые пробелы в воспитании и образовании. Невосполнимые пробелы и в одном, и в другом. С ними посложнее будет. Но я присягал всему народу Абхазии, и я буду служить всем без исключения, поэтому я слушаю всех. Может, там будет через неделю, скорее всего, с представителями оппозиции. Но нам не удалось вот такой системный контакт наладить, мы не смогли, откровенно говоря, после известных событий декабрьских, потом были выборы парламентские, потом, значит, вот планировалось подписание соглашения, текст соглашения вроде бы выработали, и потом началось. Это нужно так, это нужно сяк. Ну, видимо, кто бы что ни говорил, я готов взаимодействовать с конструктивно настроенными людьми.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Вопрос передачи властями самопровозглашенной Республики Абхазия госдачи Пицун до России был главным, но не единственным, который был остро поставлен на пресс-конференции президента Аслана Бжания. Наш гость недели – соучредитель общественного движения «Ахьяца», ветеран грузино-абхазской войны, бывший депутат парламента Ахра Бжания, обращает внимание в целом на негативный настрой президента в отношении Абхазии и ее возможностей.
Ахра, вчера состоялась пресс-конференция президента Абхазии, на которой было задано много вопросов. Конечно, основным вопросом был вопрос передачи госдачи в Пицунде. Поделитесь своими впечатлениями. Что бы вы хотели отметить?
С чего я хотел бы начать? Ваша такая история с параллельным хозяйством чернореченским. Странно сочетается в взглядах президента вот намерение либерализовать экономику. Ее такой абсолютно командный подход к управлению, кадровой политике, публичности. Например, чтобы была открытая экономика, что она заработала, нужен, как я понимаю, инструментарий в виде нормативных актов, мероприятий оценки, инвентаризации собственности. Кто-то о таких инициативах правительства слышал, что соответствующие законопроекты подавались в парламент или валидизированы поправки к действующему законодательству. Нет. Или вот другой пример. В законе о инвестициях, например, прописано положение о конкурсном участии, о тендерах, правильном участии, вне в сроках и объявления всех подготовленных различных мероприятиях, в том числе на отчет о вложенных средствах и эффективности. По идее, должно проделать правительство перед любым актом смены собственника. Я о таком тоже не слышал. Бизнес должен быть в равных условиях. Если те пункты, которые предполагаются ответственной и добросовестной конкуренции, не выполняются, я это сложно интерпретировать как сговор. Дальше. Публичность, например, не начальство, что хочешь, либеральной экономики, либеральных подходов, то и весь фундамент в виде законодательных актов и вообще всей этой деятельности, он должен соответствовать этому принципу. А один из самых главных принципов здесь – это публичность. Информирование граждан о намерениях. Сейчас информация о экономических планах общественность добывает как разведчики на поле боя. Все, что мы сейчас обсуждаем, это в основном тайные или хорошо замаскированные планы. Еще такой момент. Кстати, не только к этому хозяйству относится, и к другим объектам, и к другим таким острым вопросам. Мне даже действующий объект, как мне кажется, его капитальная стоимость по сравнению с предполагаемыми инвестициями или с той настройкой, которую надо вложить, чтобы оно заработало. Вот и капитальная стоимость просто колоссальна. У нас вот этот фундамент, база есть. Может быть, и в действующей форме собственности там муниципального унитарного предприятия можно было бы решить основные задачи по рентабельности этого предприятия. Кто-то вообще смотрел отчеты о потраченных средствах, о планах развития. Это же правительство курирует, соответствующее министерство. Мы говорим, что государство неэффективный собственник. Готов согласиться. Я хотел бы видеть отчет о деятельности. А это, знаете, как получается? Мы потратили деньги куда-то непонятно на ветер, потом сказали, а вы знаете, государство неэффективный собственник. Чего же вы это 2 года назад, а не там 3 года назад не сказали? Зачем эти деньги налогоплательщиков тратились, чтобы убедили, что государство неэффективный собственник? Теперь давайте куда-то отдадим. Как-то это странно. Уже существующие, готовые и действующие объекты, которые, опять повторюсь, может быть, требуют небольших вложений, а систематически за то, что мы не перешли на новый рентабельный уровень, мы привлекаем спонсоров, инвесторов. Может, есть смысл действительно вложить средства, организовать с нуля какое-то предприятие? Почему никто не предлагает таких проектов? Если всего этого нету, то у меня основания полагать, что вот эта приватизация будет проведена по закрытой схеме с заинтересованными лицами. Хочу сказать, что если ты оперируешь терминологией либеральной экономики, то основные инструменты управления должны соответствовать этой модели. А если не так, то это просто увод активов граждан. Вот эти красиво описанные проекты, на самом деле это серая схема, которая никакого отношения к их будущему благосостоянию иметь не будет. И если бы это было иначе, то приватизация проводилась бы по законной, открытой, публичной и основанной на хорошем анализе и экономической схеме.
Президент дал оценку диалога власти и оппозиционных. Он заявил о том, что не удалось наладить системный контакт с оппозицией. Как вы думаете, почему не получилось?
Да, были действительно предприняты попытки даже подписать соглашение о гражданском согласии, которое позволило бы вот эту вот разность мнений в обществе осуществлять в каком-то цивилизованном русле, не переходя грань дозволенного, когда вот коллизии в обществе уже начинают вредить самому обществу. К сожалению, нужно сказать, что до формального подписания этого документа не дошло. Хотя я считаю даже тот факт, что основные принципы вот такого документа были согласованы, это тоже немаловажно, потому что подписываете вы документ или не подписываете вы документ, вообще не в публичных высказываниях, да и в своих делах вы все-таки обозначаете какие-то красные линии, за которые нельзя переходить, даже если официального документа не подписано. Я думаю, что основные принципы вот этого гражданского согласия, которые были неоднократно озвучены на разных уровнях, должны соблюдаться. Я, в принципе, считаю, что это такой положительный факт взаимодействия общества и власти. Я это оцениваю достаточно позитивно. Невозможно составить акт об общественном согласии и как бы под прикрытием этого акта совершать все, что угодно. Если вы призываете граждан действовать в рамках Конституции, и граждане идут навстречу и тоже с таким ответным посылом, то в первую очередь обязанность и обязательство у вас тоже действовать и работать в рамках этой Конституции, в рамках интересов граждан этой страны. Когда инициируются такие проекты, как, например, вот Писунский проект, это, на мой взгляд, вообще переходит за все мыслимые и немыслимые рамки общественного согласия и общественного договора, который априори который изначально существует между властью и обществом. Общество же делегировало свои полномочия в определенных рамках, в конституционных рамках. И когда эти рамки переходятся, когда власть начинает предпринимать действия, декларировать намерения, которые противоречат конституционным интересам граждан общества, начинается коллизия, которую невозможно прикрыть никаким общественным договором. Мы должны действовать в рамках наших государственных интересов, в рамках интересов действующих, существующих и следующих поколений. Вот это основание нашего договора. Если это основной принцип нарушается, никакое взаимодействие власти и полиции здесь не поможет. А полиция просто в стороне может стоять, а придут возмущенные граждане и предъявят вам претензии, которые вы не сможете никаким образом проигнорировать и вообще лишат вас этого мандата доверия очень быстро. Гражданские вот такое вот соглашение, как это, да, я приветствую. Я считаю, что нам очень важно определить правила игры, потому что, к сожалению, наша новейшая история последних двух десятков лет, она изобиловала экстраординарными событиями, которые, конечно, не сказываются положительно в нашем государстве, в нашем имидже, но здесь должны в этой игре принимать участие две стороны, и в первую очередь власть. Там вот такой еще интересный момент был на пресс-конференции, там типа того, что референдум по поводу эффективности управления, президент говорил, что если два года неэффективны, надо думать о референдуме. Это какие-то вопросы, на которые невозможно дать ответов, потому что все слишком очевидно. Один вопрос просто меня конкретно зацепил. Есть такая возможность. Благодарность Руслану, хочу его передать. Потом спросил, что за 30 лет он не помнит, чтобы на высшем уровне публично говорил о том, что мы что-то не можем. Президент — это человек, который должен вести, вдохновлять народ своим примером. Человек, который должен генерировать план идеи развития, который как шприц должен впрыскивать в общество вот этот бензин, который будет воспламенять. Он человек, который должен толкать вперед, поднимать дух, привлекать новые силы, новые умы, заставлять молодежь сюда стремиться. Если вы такой план предлагаете обществу, такую программу действий, когда вы говорите, что у нас ничего не получится, сами мы ничего не можем, не защититься, не построить, не инвестировать, не работать, тогда, если у вас такие упаднические настроения, как сказал Баталджопу, тогда дайте возможность тем, у кого нет таких упаднических настроений, занять этот пост и руководить страной. Если вы разуверились в абхазском проекте, если вы считаете, что это фикция, за которую мы просто зря взялись, тогда не знаю, почему вы занимаете этот пост, почему это правительство работает. Если у меня такой взгляд на это общество, так нас это очень далеко заведет. Тогда у меня такое понимание, что люди, которые находятся сегодня у власти, воспринимают Абхазию не как государственный проект, а как свой бизнес-проект, где надо просто по возможности отбить какие-то свои интересы, а о государственности, о ее перспективах уже никто не думает. В эту идею полностью укладывается ряд проектов, которые сегодня отстаивает власть, в том числе и проект по Писуне, в том числе и проект, наверное, так полагаю, по форелевому хозяйству, конечно, в меньшем плане, в том числе и проект будущий по энергетике, который вот-вот, как я понимаю, будет инициирован. Мы отдаем активы взамен на наш суверенитет, в который мы уже не верим. Мы не в состоянии управлять страной, пускай кто-то управляет. Мы не в состоянии зарабатывать, пускай из нас кто-то зарабатывает. Мы не в состоянии защищаться, пускай из нас кто-то защищает. Если у вас такая идеология, уходите с этих постов. У нас есть прекрасная молодежь, которая выросла в это постколониальное время, и которая, я знаю, с одним мысли такие, никакой гражданский договор тут уже не поможет. Дайте этим людям, этой молодежи, которая уже под 40 лет, 45 лет, дайте им возможность управлять страной, в которую вы не верите. Вот такое у меня вот гнетущий, очень неприятный вывод, в том числе от этой пресс-конференции, в том числе от встреч с общественностью, которые были проведены вот в течение, не знаю, последнего месяца, в том числе от этих так называемых либеральных инициатив, которые мы слышали. Я вот такой сторонник конституционного развития. Но чтобы такое развитие продолжалось, чтобы консенсус в обществе наличествовал, все-таки нужно от этой пагубной линии сдачи суверенитета нашего отойти, проконсультироваться еще раз с обществом. И мне кажется, еще можно найти общие точки соприкосновения, найти общий язык и хотя бы формально поддерживать вот этот вот государственный имидж для того, чтобы нашего следующего поколения вот обрубить этот фактор перехода власти какими-то такими экстраординарными способами, чтобы это наследство не передавать следующим поколениям, чтобы они работали, если даже конкурируют, в политическом плане, чтобы это конструктивно было, чтобы эта агрессия, которая сейчас присутствует, чтобы она сошла на нет.
Президент подтвердил, что соглашение между правительствами России и Абхазии о передаче госдачи в Пицунде должно быть ратифицировано.
Я думаю, что это вопрос абсолютно бесперспективный. Он категорически не приветствуется обществом. Не надо говорить, что это какой-то оппозиции. На этой позиции люди, которые в том числе и продвигали идею прихода власти Аслана Георгиевича. И, как я понимаю, просто все слои общества, очень широкие слои, в том числе молодежь, просто категорически против этого проекта. Они понимают, какие там подводные камни зарыты, они понимают, какие серые схемы там используются, и они интуитивно чувствуют, что это просто, к сожалению, интересы, которые не имеют ничего общего ни с государственными интересами, ни с абхазскими интересами, ни с интересами Российской Федерации, а имеют общее только с интересами групповыми, личностными и прочим. Этот проект не будет осуществлен, потому что он противоречит всему тому, что составляло основу нашего государства, начиная с 92 года.
Костя Неделя был соучредитель общественного движения «Ах, я цекс», депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия «Ах, Рабжания». С ним беседовала Анаид Гагарян. На этой неделе в дежурную часть Управления внутренних дел Цхинвали поступило телефонное сообщение о том, что на территории многопрофильного медицинского центра неизвестные лица в камуфляже и масках избили 29-летнего жителя города Азамата Джикаева, затем увезли его в неизвестном направлении. Нападавшими оказались сотрудники спецназа Министерства обороны самопровозглашенной республики. Мурат Гукимухов расскажет больше.
История о похищении и избиении Азамата Джикаева получила в республике громкий общественный резонанс. Люди устали от произвола силовиков. Именно незаконное насилие в отношении населения стало главной причиной политического кризиса в республике во время правления Анатолия Бибилова и в конечном счете стоило ему поражение на президентских выборах. И теперь начинается снова, несмотря на то, что отрицательное отношение президента Гаглоева к подобным, с позволения сказать, слабостям силовиков общеизвестно. Такое впечатление, что парни в погонах считают себя неким привилегированным сословием, обладающим преимущественным правом над населением республики. Азамат Джикаев общаться на эту тему с «Эхо Кавказа» отказался. С его слов эту историю мне пересказали родственники потерпевшего. История началась 23 июля. Парни гуляли на свадьбе, захмелели и передрались. Одному из дерущихся, бойцу спецназа Давиду Купаладзе, сломали челюсть. Сломал не Азамат Джикаев. Ему как раз первому прилетело от спецназовца, а его друг. Купаладзе отвезли в больницу во Владикавказ. Следом за ним поехали его визави. Парни повинились, предложили мировую, что, в общем-то, было вполне понятно. Пьяный мордобой никого не красит, поэтому примирение оказалось вполне логичным. Но, по уверениям рассказчиков, Давид не стал жаловаться в милицию, но и извинений не принял. Как позже выяснилось, он задумал отомстить. За Джикаевым следили и даже провели целую спецоперацию. Когда он привез свою супругу в детскую поликлинику, его вытряхнули из машины, избили, запихнули в другой автомобиль и увезли на базу спецназа Минобороны. Нападавшие были на трех машинах. В двух сотрудники спецназа в форменной одежде, в масках, вооруженные табельными пистолетами. В третьем авто находились люди в гражданском, среди которых Азамат опознал друга Давида Купаладзе, бывшего сотрудника СОБРа, Бестаева. Он уже привлекался за избиение гражданского лица Инала Джабиева вместе с двумя сослуживцами в 2018 году. Тогда дело получило громкий общественный резонанс. Силовики избивали парня среди бела дня. Один из нападавших вытащил служебный пистолет и угрожал им спутнику Инала и вообще всем, кто пытался приблизиться к месту избиения. Тогда президент Бибилов пообещал общественности, что все виновные будут наказаны. СОБРовцы получили от 3,5 до 5 лет лишения свободы, но до Нового года все трое были помилованы президентом. Теперь история повторяется. Избитого парня привезли на базу спецназа и насильно там удерживали. По мнению родственников Азамата, начальство не могло не знать о происходящем. Трудно представить, что в будний день, в рабочее время, никто не обратил внимания на такое шумное мероприятие на территории режимного объекта. К воротам базы вскоре приехали друзья Азамата, но пленника им не выдали. За ними на базу нагрянул министр обороны Владимир Пухаев и пресек безобразие. Он же сообщил о чрезвычайном происшествии президенту Гаглоеву, говорит Оксана Сотьева. Она доводится Азамату Джикаеву близкой родственницей.
Президент сказал, что это преступление не должно остаться безнаказанным, что все должны получить правовую оценку и наказаны строго по закону. Я очень надеюсь, что так и будет. Безнаказанность всегда порождает вседозволенность. Вот одни остаются безнаказанными, другие думают, что нам тоже прокатит, и они тоже совершает преступление. Вот если это преступление останется безнаказанным, это будет продолжаться до тех пор, пока не случится очередной вот такой вопиющий случай, как случилось с Финалом.
Началось с банальной бытовой ссоры, а закончилось должностным преступлением, в которое оказались втянуты несколько молодых людей. По мнению югостинского общественника Тимура Цхурбати, произошедшее – это такая застарелая беда силовых структур.
Вот СОБР, ОМОН, какие-то спецподразделения воспринимаются ими как своеобразное братство. То есть эти люди служат не закону и правопорядку, они друг за друга горой. Это хорошо, что они друг за друга горой, но они не должны забывать, что это не братство, не банда, а что это государственная структура, которая должна служить в первую очередь народу, а не учинять расправы, пользуясь служебным положением. Особенно мне обидно вот то, что они служебное оружие взяли, на базе у себя удерживали. Это вообще что такое на государственной базе удерживать частное лицо по каким-то странным мотивам мести?
Ну и что с этим делать? Вот как с этим бороться?
Во главе их мотивации должна быть главенство закона. К сожалению, в Южной Осетии пока этого нет. Я думаю, серьезная работа всем службам предстоит. Это принцип надо сломать. Вооруженные люди должны понимать, что они не имеют никакого права учинять личные расправы еще со служебным оружием. Что тут сказать? Это подстава президента, это подстава министра обороны и, в общем-то, всех спецподразделений. Я надеюсь, уроки будут извлечены.
Азамат Джикаев от медицинского освидетельствования отказался и не стал писать заявление в милицию. По сообщению информационного агентства РЕС, материалы по данному факту будут направлены в военную прокуратуру. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.